Если рассмотреть эволюцию в названиях ансамблей, эволюцию с грамматической точки зрения, то после стадии имен собственных, то есть названий типа джаз-оркестр под управлением Цфасмана, пошли имена существительные. Улыбка, дружба, волна. К существительным потом добавились прилагательные. Появились названия типа поющие гитары, веселые ребята и так далее. И долгое время положение оставалось без изменений. За пределы этих трех грамматических категорий никто в своих названиях не решался выходить. Группа, о которой мы сегодня будем говорить, продолжая рассказ, начатый на прошлой неделе, первой пробила, так сказать, синтаксический барьер и назвалась глагольной конструкцией «Франки едет в Голливуд», которую мы для краткости будем называть «Франки», «Франки едет» или «Франки едет в». Мелоди Мейкер сообщает, что автоинспектор лондонского ГАИ по имени Мета Дэвис, около 20 лет назад оштрафовавшая Пола Маккартни за то, что он просрочил время стоянки своей машины на счетчике, и после этого ставшая известной миру как героиня песни Битлз «Lovely Rita, Miss Maid», вот эта легендарная автоинспекторша на прошлой неделе по достижении пенсионного возраста удалилась на покой. Мелоди Мейкер пишет также, что английская группа «Dead or Alive», «Живой или мертвый», находится на гастролях в Японии, и солист ее Пит Бернс получил в Токио уже более 150 предложений японской руки и сердца. Во время недавнего концерта группа прибыла под эскортом мотоколонны полицейских. У входа толпилось 3000 человек, не доставших билетов. Назревали крупные беспорядки. И Пит Бернс по просьбе полиции вышел на улицу, сдернул кепку и прямо так с броневичка произнес пламенную речь, убедив, в конце концов, накаленную 3000-ю толпу мирно разойтись по домам. Эмерсон, Лейк и Пауэлл, заменившие в группе Карла Палмера, выступили недавно на необъявленном концерте в окрестностях Лондона. Группа записывает альбом, сроки выпуска которого пока не сообщается, и газеты пишут, что запись альбома ведется не в студии, а в большом переоборудованном амбаре, снаружи которого стоит автобус звукозаписи, так называемый «мобайл». Делается это для того, чтобы запечатлеть на пластинке настоящий живой звук барабанов, поскольку при работе в студии барабаны зачастую звучат искусственно и мертво. Сейчас существует много групп, сказал Пауэлл, которые добиваются успеха скорее благодаря звукорежиссеру, нежели своему умению играть. Мне кажется, добавил Пауэлл, сегодняшняя публика начинает все больше понимать, что должно существовать нечто по другую сторону хорошей звукорежиссуры. Так вот, с 1 октября 1976 года по 14 марта 1980, когда это заведение было закрыто по распоряжению полиции, существовал в Ливерпуле на улице Мэтью-стрит напротив бывшего клуба «Каверна», где когда-то играли «Битлз», маленький клуб под названием «Эрикс». В клуб приходили, чтобы послушать новые группы, посидеть в баре и поговорить. Среди тогдашних завсегдатаев было немало нынешних рок-знаменитостей. Иоанн Маккаллок из группы «Эхо» и «Зайцы», Пит Бернс из группы «Живые и мертвые», Энди Макласки из группы «Оркестровые маневры в темноте», Баджи из группы «Сьюзи энд Банши» и другие. Из посетителей этого клуба в 1977 году создалось панк-трио под названием «Big in Japan». Известная группа. Как раз ревелировалась до секстета, басистом в нем стал Холли Джонсон. «Big in Japan» считали себя, так сказать, элитой клуба. Клуб, кстати, помог им выпустить одиночную пластинку. Группе удалось попасть на телепередачу, в пластиночной компании стали вроде бы проявлять интерес, но рискнуть ни одна из них не решилась. Энтузиазм поостыл, и в июне 78 года Холли Джонсон оставил группу, чтобы стать солистом, где и с кем он еще не знал. Но пока группа еще была вместе, однажды в Ливерпуль приехал репортер газеты New Musical Express, 20-летний молодой человек с длинными волосами и красными джинсами, клеш. Среди панков и изощренных декадентов клуба «Эрикс» в 1977 году он выглядел белой вороной. Через несколько лет в газете появилась, в общем, благожелательная рецензия на выступление Big in Japan. Рецензия была подписана именем Пол Морли. Запомним пока это имя. Из сольной карьеры у Холли Джонсона ничего не выходило. Поначалу он пел слащавые ковбойские песни, потом организовал дуэт под названием «Сосиски с Марса», исполнявший песни группы Velvet Underground «Бархатное подполье». Но эти марсианские, понимаете, сосиски большинство слушателей находили малоудобоваримыми. Дело дошло до того, что менеджер клуба «Эрикс» заявил Холли Джонсону по-приятельски, что бесполезно ему пытаться и что толку из него не получится все равно никакого. Уязвленный Холли исчез с музыкальной сцены, но в начале 80-го года появился вновь, организовав трио под названием «Холли Кост». И хотя это трио вскоре распалось, именно оно короткое время существовало уже под названием «Франки ездит в Голливуд». Итак, в 80-м году Холли вновь остался один. Лучший друг его был где-то в Америке, и у него не было ничего, кроме общей идеи и глагольного названия. В музыкальных газетах обычно пишут, что «Франки ездит в Голливуд» взяли название с заголовка статьи о певце и киноактере Фрэнке Синатра. Покопавшись глубже в историю группы, мы увидим, что дело обстояло не совсем так, что название пришло в голову Холли Джонсону и басисту Амброзу, когда они шли по Ливерпульскому порту в заброшенном складе, которого был их репетиционный зал. По всей видимости, название было все же позаимствовано, но из старого киножурнала, в статье которого описывался переезд Фрэнка Синатры из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес. Важно, впрочем, не это. Название быстро утратило свой первоначальный газетный или журнальный смысл, а Фрэнки стал новым вымышленным героем, символом юной невинности, символом невинного любопытства, героем, который открывает для себя культурный Вавилон или в его современном эквиваленте Голливуд, кузницу киногероев и штамповочный цех массовых мечтаний. Франки ездит в Голливуд – это невинность в поисках удовольствий, причем удовольствий скорее чувственных, нежели интеллектуальных. В начале 82 года Холли Джонсон встретил трех музыкантов, трех будущих участников группы в пластиночном магазине Virgin в Ливерпуле. В музыкальных кругах Ливерпуля его помнили по группе Big in Japan, над ним все еще витало облачко былой славы, славы хотя бы и местной. Последние два года, однако, Холли плыл по течению, был разнорабочим, пекарем итальянских лепешек, пиццы, подрабатывал как актер или сидел на пособии по безработице. Пробные поездки в Лондон тоже ничего не давали. И вот встреча с тремя музыкантами, которые отнеслись к нему с должной серьезностью и согласились с ним играть, щелкнула в мозгу его каким-то невидимым выключателем, и вся натура его заработала в режиме «полный вперед». Басист Майк О'Тул и барабанщик Питер Гилл засели за сочинение песен, которые они потом передавали Холли Джонсону с тем, чтобы тот добавлял слова. И вот весной 82 года в ливерпульском пабе под названием «Пиквикс» состоялось первое их выступление. Холли Джонсону на сцене подпевала анонимная женщина-ящерица с гладко зачесанными назад волосами, сценический костюм которой состоял из одной лишь большой пеленки. Здесь же находился и друг Холли, Пол Резерфорд, вернувшийся недавно из Америки, и он, захваченный выступлением «Франки едет», был не в силах сдержаться, выскочил на сцену и присоединился к группе, потеснив женщину-ящерицу. Летом 82 года группа дала несколько концертов и даже была включена в трехдневный фестиваль в ливерпульском парке Септон. Во время выступления Франки на сцене две ливерпульские сестрички, они называли себя The Leather Pets, кожаные домашние животные, были привязаны к столбам, музыканты были одеты в черную кожу, а Холли Джонсон и Пол Резерфорд, полурастерзанные, метались по сцене, щелкая плетками и бичами. Несмотря на то, что музыка группы понравилась, весь этот мрачный садомазохизм был воспринят ливерпульской публикой довольно враждебно. На фестивале был местный фоторепортер, который запечатлел выступление на пленку, и вскоре в Ливерпуле стали поговаривать о новой, любопытной, даже несколько перверсивной группе, появившейся в недрах рабочего и морально здорового Ливерпуля. Как говорят, хорошая слава лежит, а дурная бежит. И вот в августе 82 года организаторы концерта в ливерпульском клубе Warehouse, то есть склад, пригласили группу играть первое отделение, зная о ней только понаслышке. Боб Джонсон, менеджер группы Rat DC, выступавший во втором отделении, увидел Франки в первый раз, очень заинтересовался, поскольку почувствовал в них большой потенциал, и предложил свои услуги. Поначалу все шло хорошо. Джонсон организовывал для группы концерты в Бирмингеме, Манчестере, Лидсе, Лондоне, и в октябре 82 года даже получил аванс от фирмы Arista Records, которая выделила 1500 фунтов для записи демонстрационных лент. Этих денег хватило не только на запись двух песен в студии, но и на простенький видеоролик, снятый одной камерой во время выступления в лондонском пабе Hope and Anchor «Надежда и якорь», в пабе, где многие известные группы сделали свои первые выступления. Участники Франки, довольные собой, представили вскоре плоды своих трудов, и фирма Ариста откликнулась немедленно. Ничего общего с этой группой она иметь не хотела. Следующей фирмой, у которой менеджеру удалось получить аванс, была крупная фирма «Фонограмм». На эти деньги удалось записать еще две песни, и снова пластиночная компания, прослушав записи и просмотрев видеоленты, в испуге пряла ушами и пятилась, как лошадь перед ямой. После этих двух отказов на руках у ребят оказались 4 записанные песни, 2 видеоролика и досье, набитое вырезками из разных газет. Решено было менять тактику. Весь этот рекламный набор стали рассылать известным диск-жокеям. Вскоре Стив Блэкнелл, один из ведущих молодежного BBC Radio 1, пригласил ребят на интервью и проиграл в эфире одну из лент. Затем в ноябре целая радиосессия была посвящена им в программе Джона Пива, который обычно с 8 до 12 вечера играет всякую экспериментальную и по большей части непризнанную рок-музыку. Однако даже внимание, проявленное национальным радио, результатов не давало. Пластиночным компаниям, быть может, нравилась музыка «Франки едет», но они в ужасе шарахались от их полупорнографического образа и подобия. Но вот тут на удачу в Ливерпуль приехал представитель телепрограммы «The Tube» — телевизионная трубка, с тем, чтобы отснять группу «Живой или мертвый» во главе с Питером Бернсом. Но группа была то ли не готова, то ли претерпевала какие-то неожиданные изменения, только отснять ничего не удалось. И вот тут-то ему и предложили посмотреть «Франки едет в». Черная кожа и девицы, привязанные на сцене к барабанной установке, слегка озадачили телерепортера, но он все же решился рискнуть. Отснятый видеоролик был показан в начале 83 года по телевидению. За этим последовало еще 2 выступления в разных радиопрограммах BBC «Радио 1». Весной 83 года менеджер Боб Джонсон решил наступать, так сказать, широким фронтом и организовал концерт в модной дискотеке в Лондоне в Камденском дворце, пригласив представителей сразу нескольких пластиночных компаний. Этот концерт мог вполне бы стать последним для группы «Франки едет», поскольку прошел он из рук вон плохо. Газета «Саундс» написала по этому поводу: «Огромная глыба дерьма. Этот посудомоечный диско-рок надо немедленно отправить в крематорий, причем отправить без венка». Выходило таким образом, что история как бы повторялась. Перед глазами участников проходили все группы, в которых они играли и которые канули в лету. Неужели теперь та же участь ожидала их последнее детище? «Франки едет в Голливуд».